Добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, и это программа «Эхо регионов». Здесь мы обсуждаем важные региональные новости. В этом выпуске мы вновь будем говорить о ситуации в Курской области. Уже которую неделю там происходят разные события и процессы. Например, туда отправляют срочников из разных регионов. Мы поговорим с представителем движения «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Он расскажет подробности и, самое важное, он скажет, как не попасть в Курскую область. С военным аналитиком ФБК Яном Матвеевым мы поговорим о том, каково продвижение ВСУ в Курской области. Также затронем и Белгородскую область. Там сегодня появилась информация, что сегодня произошел очередной прорыв. Эту информацию проверяют. Ну и в конце программы мы поговорим о том, что российские власти арестовали некого человека, непонятно, это мужчина или женщина, за то, что он якобы участвовал в так называемом международном движении ЛГБТ. То есть это очередное кейс преследования представителей ЛГБТ-сообщества в России. Ну а по традиции начинаем мы с короткого выпуска новостей. Туда попали те инфоповоды, которые наши федеральные коллеги обошли своим вниманием. Ну а мы считаем их важными. Мы записали этот выпуск за несколько минут перед началом программы.
Железобетонные укрытия появились в Курске на остановках, парковках и площадях. До конца лета такие конструкции установят еще на 60 автобусных установках, сообщило правительство Курской области. В РИО губернатор Алексей Смирнов поручил сделать укрытие после вторжения ВСУ в регион. Такие же конструкции в январе появились и в Белгороде. Там их уже более 700. Что это значит для России? Война постепенно приходит в новые российские города, ну а чиновники всячески стараются делать вид, что это временные трудности, но люди покидают эти города, города, расположенные близко к фронту. Мэр Челябинска отменила шоу 700 дронов после недовольства жителей. Представление должно было пройти 30 августа в День города. Однако местные жители потребовали отменить праздник. Петиция против трат на шоу набрала почти 40 тысяч подписей. Ее автор, вдова военного Анна Дерябина, призвала отправить дроны в Украину. Она назвала проведение Дня города плевком в лицо и танцами на костях. Мэр Наталья Котова заявила, что администрация Челябинска не оплачивает праздник. Это подарок и горожанам, и Челябинску от одного из предприятий. Однако уже 26 августа Котова сообщила, что мэрия отменила шоу. Что это значит для России? Чиновники все чаще и чаще корректируют свои планы под давлением провоенных активистов. Ну а сами активисты набирают и политический вес, и узнаваемость. Путин не раз заявлял, что участники и сторонники войны должны стать новой элитой России. И кажется, этот процесс ускоряется. Суд заочно оштрафовал бывшего депутата из Мариэл Антона Соколова на 30 тысяч рублей за недонесение на себя, как иноагента. Соколов с 22 года живет в Германии. Он единственный в Мариэл депутат, осудивший войну с Украиной. 12 января этого года коллеги лишили Соколова мандата за отсутствие на заседаниях. И в тот же день Минюст объявил его иностранным агентом. Теперь суд решил, что Соколов должен был сам попросить внести его в реестр иноагентов. Вот как бывший депутат прокомментировал решение суда. «Моих адвокатов в регионе нет. Естественно, дело шьют под заказ. Как только получим решение суда, сразу начнем процедуру оспаривания. Также юристы помогают мне оспорить статус иноагента. Мы еще не все инстанции прошли», — рассказал Соколов 7 на 7. Что это значит для России? Власти продолжают давить на антивоенных активистов, которые уехали из страны. Они получают штрафы, их заочно приговаривают к большим срокам. Все это направлено на то, чтобы люди перестали критиковать войну в Украине и не смогли вернуться в страну. И если в первые месяцы войны силовики охотились за федеральными политиками и известными общественниками, то в последние месяцы появляется все больше дел против активистов и политиков из регионов. Тренд усиливается.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Я призываю наших зрителей поставить лайки. Вы так, в хорошем смысле слова, подкормите YouTube, а эту трансляцию видит больше человек. Ну и мы говорим спасибо нашим друзьям и партнерам из Эхо. Вы можете смотреть нас не только на YouTube, но и слушать у них в приложении. Мы традиционно в сетке вещания Эхо. Первая наша тема — это отправка срочников в Курскую область. Движение «Идите лесом» получило, я уж так предполагаю, несколько сотен сообщений за последние дни из разных регионов России. Я прочитаю два из них. Первое из Хабаровска. Мальчиков-срочников готовы готовят на полигоне, увозят под Курск без контрактов, а их просто ставят перед фактом. И второе сообщение. Срочника должны отправить в Курск, он призван 30 мая, еще нет 4 месяцев службы. Что же делать? По неточным данным, их увезут в воскресенье, то есть уже в это воскресенье, которое прошло 25 августа. Даже еще не огласили списки, кто поедет, но сержант сказал, что мой сын в списках на Курск. Каковы наши экстренные решения? Вот об этом мы в том числе поговорим с Иваном Чевеляевым, представителем движения «Идите лесом». Иван, добрый вечер.
Привет, добрый вечер.
Иван, для начала вы можете сказать какую-то такую обобщенную статистику, из каких регионов чаще всего к вам обращаются, и можно ли эти обращения как-то сгруппировать, чем они похожи?
Да, все можно. Смотрите, во-первых, вы совершенно правильно сказали, что это несколько сотен обращений уже на сегодняшний день. Что касается регионов, это вся Россия. Началось все, как обычно это бывает, в Москве, Питере, Калининграде, Ростове, Мурманске, Карелии. Дальше пошло Поволжье. К прошлой пятнице появились первые сообщения с Урала и Алтая. И на сегодняшний день это уже вся страна, от Калининграда до Хабаровска и от Мурманска до Ростова и Краснодара. Вот, и если говорить про то, как все можно сгруппировать, да, можно действительно их сгруппировать. Соответственно, есть обращения, естественно, самые тревожные и самые опасные. К счастью, сейчас их уже меньше. Потом объясню, почему. Когда говорят о том, что уже отправили, собственно, молодых людей в Курск, это так, как это было, например, в самом начале в Каменке, откуда отправили 250 срочников просто одним днем, или в Москве, когда из Наро-Фоминска отправили тоже под сотню срочников, там, по-моему, было 87 или что-то такое. Точно боюсь соврать, будем округлять до сотни, да? Плюс столько же в Калининграде, плюс столько же в Свердловске. Другой блок, наиболее сейчас распространенный, это сказали открытым текстом, что отправляют на фронт, что отправляют в Курск, но пока еще не отправили, сидят, ждут, впереди, соответственно, ждут транспорта, и дальше еще будет боевое слаживание 2 недели. Где-то, не, конечно, в Курской области, где-то там в соседних регионах, в Туле, предположим, или еще кто-то. Ну и третий блок, самый очевидный, это а что делать, если вдруг моего ребенка или моего, там, не знаю, брата, моего близкого человека скажут, что его отправят в Курск, что он может делать. Вот, собственно, что касается первого блока, я обещал объяснить, почему он сейчас стал, к счастью, менее распространенным. Они поменялись местами со вторым. Потому что, соответственно, география расширилась, и уже нельзя вот так, как это было с Каменкой. Там самое удивительное, что их просто в автобус посадили. Их по земле повезли в Курск на автобусы. И сделать этого, скажем, уже со Свердловском нельзя, потому что это далековато от Курска. И тем более там с Алтаем или с Новосибирском или с Хабаровском. Там этот номер уже не пройдет, поэтому там ждут транспорт, то есть ждут самолет. И это во многом спасает срочников. У них есть время, чтобы бить тревогу, а у их родителей есть время, чтобы, соответственно, принимать решения, писать жалобы, убеждать отказаться от отправки и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, это важно, тоже важный нюанс, который хотел бы подчеркнуть здесь.
Иван, правильно я понимаю, что военное руководство продолжает давить морально, прежде всего, на вот этих срочников, чтобы они подписывали контракты? То есть вот эта вот практика продолжается и, насколько я понимаю, даже усиливается?
Я бы сказал, на самом деле это даже не назовешь вот как бы серьезно. Мы сейчас сделаем очень большой комплимент этим людям, если мы скажем, что они манипулируют или давят морально. Давайте называть вещи своими именами. Они врут. Они просто занимаются чистым лохотроном. Тем, чем, собственно, любой чиновник умеет очень хорошо у нас заниматься. Видимо, это люди у которых. Классическая разводка, скажем так, будем опять же вещи называть своими именами, это сказать срочнику. Либо ты подпишешь контракт, и тогда мы тебя отправим рядом с домом служить. Либо ты не подписываешь контракт, а вместе со всеми уезжаешь в Курск. Истина как всегда, посредине. Они между молотом и наковальней. Они что подпишут, что не подпишут контракты, туда будут отправлять, скорее всего. Если слово «Курск» уже прозвучало, значит, будут отправлять. А уж срочников или контрактников – это вопрос времени, тактики. Это их вообще головная боль, а не самого военнослужащего. Если срочник, ну, как бы им надо его просто отправлять, и все, контртеррористическая операция, можно. Если контрактник, ну, это значит, что его можно отправлять и туда, а потом еще в какую-нибудь Луганскую область, а потом еще посидит в Крыму, а потом еще поедет под Херсон, а потом еще куда-нибудь его отправят. И так его и будут, собственно, гонять до тех пор, пока его жизнь не прекратится на каком-то из этих этапов. Вот, поэтому это не манипуляция, это в первую очередь просто вранье, обман, разводки. Называйте это как хотите. Да, но это ни в коем случае не какие-то сложные психологические истории. Они, похоже, вообще на это не способны.
Ага, Иван, если мы прислушаемся к мнению разных военных аналитиков, они говорят о том, что российской армии нужно от 30 до 50 тысяч солдат в Курской области, чтобы как минимум сдержать наступление ВСУ, как максимум отбить и отодвинуть солдат украинской армии на украинскую территорию. Мы знаем, что в последние пару недель туда было переброшено какое-то количество российских солдат. Скажите, а какое, ну вот, есть ли какая-то цифра, есть ли какое-то понимание того, какое количество срочников отправляют в Курск, ну или намереваются отправить?
То есть это... Ну, если мы, ну, смотрите, если мы пляшем от тех цифр, которые мы знаем точно, вот мы точно знаем о порядке тысячи отправленных в Курск срочников. Это значит, что это как бы нижняя планка, значит, их там несколько тысяч, скорее всего, на сегодняшний день. Но давайте мы еще воспользуемся этой цифрой, чтобы лишний раз Путина за язык поймать. Ну, очень хочется. Не могу ничего с собой поделать. Помните, он у нас очень любит, и журналисты еще очень любят нас попросить прокомментировать эту всю ерунду, которую он несет. Он очень любит где-нибудь раз в пару-тройку месяцев вылезти и рассказать о том, что есть 300 тысяч каких-то контрактников. Вот еще 300 тысяч, и еще 300 тысяч, и еще 300 тысяч добровольцев. И уже прям в военкоматах людей не хватает для того, чтобы этих людей, которые приходят и хотят писать контракт, всех принять, со всеми контракт подписать, со всеми, значит, и всем сказать приятные слова. Владимир Владимирович, где ваши 300 тысяч-то хваленые? 300 тысяч, да 300 тысяч, да 300 тысяч, да у вас там не армия должна быть, господи, там просто китайская армия – это детский сад по сравнению с тем, что вы там уже насочиняли в голове. Где они все? Что срочники-то там делают? Это во-первых. Во-вторых, все-таки давайте подчеркнем и ответим на вопрос, который постоянно я вижу, что возникает во всяких разных комментариях, кроме всего прочего, и который, видимо, возникает не в смысле какого-то подвоха от бота, а в смысле искренний вопрос. Напали на страну, а почему срочников-то нельзя туда отправлять? Дорогие друзья, срочники никого не обязаны защищать. Срочники – это вообще не защитники. Срочники – это те, кого учат быть защитниками. И если когда-нибудь потом им к их услугам захотят прибегнуть, этими услугами воспользуются. И использовать их для того, чтобы защищать от украинской армии, предположим, Курскую область, это все равно, как детей вместо уроков физкультуры таскать на Олимпиаду или на чемпионат мира по футболу. А потом отрывать им уши за то, что они плохо сыграли со сборной Испании, предположим. Или, не знаю, заставлять работать на заводах вместо урока труда. Это просто жульничество в чистом виде и подмена понятий. И это надо очень хорошо понимать и очень отдавать себе отчет по этому поводу. Государство в очередной раз обманывает собственных граждан и пользуется просто ими.
Смотрите, Иван, у нас есть с одной стороны срочники, их родственники, матери, жены, сестры и так далее. С другой стороны, есть военное руководство. И мы понимаем, что, видимо, в первые месяцы полномасштабного вторжения военным удавалось, ну, как-то более, им большее количество раз удавалось обмануть, обхитрить и срочников, и родителей и так далее. Но ситуация развивается, она не стоит на месте. Вы можете сказать, каков, если так можно выразиться, баланс сил теперь в этой конструкции? Научились ли родственники лучше отстаивать права своих, там, не знаю, братьев, мужей, детей?
Ну, это процесс. Учеба – это долгая история. Каждый это знает, я думаю, на собственной шкуре. все уже поняли, что такое мобилизация и насколько она опасна. И что к любому мужику может прийти повестка, и он может оказаться на фронте и вернуться домой в гробу. Его придется хоронить. Теперь, видимо, люди будут понимать, что такое срочная служба. Не так сразу, не все сразу. Все-таки было 10 лет, даже больше. Да, думаю, что вот со времен истории с рядовым Сычевым, которая была, если мне не изменяет память, в 2006 году, когда был большой скандал с солдатом-срочником, который вернулся инвалидом домой. В мирное, в общем-то, время уже не было войны в Чечне, и служил он в обычной части. Просто ему в результате дедовщины ноги буквально отбили, и он остался на всю жизнь калекой. Вот с тех самых пор ни про какие опасности и подводные камни срочной службы вообще никто не говорил. И создалось такое впечатление, что срочная служба – это плюс как бы сюрдюковская реформа. Срочная служба – это вот ты годик послужишь рядом с домом, все будет хорошо, все будет нормально. А может, у тебя вообще часть будет напротив дома, и тогда ты домой будешь ходить есть, а в часть будешь ходить только отмечаться. А может, ты там будешь вообще по специальности по какой-нибудь своей работать с каким-нибудь сисадмином, не знаю, в военкомате, еще кем-нибудь. И вот это вот как бы легкомысленное отношение к срочке, за вычетом истории про дедовщину всех, которые, в общем, человеку, выросшему в 90-е, в начале нулевых, не надо вообще про это рассказывать, он про это знает прекрасно, об этом речь шла безостановочно. Вот создалась эта иллюзия, которая сейчас будет рушиться.
Ну и последний, наверное, вопрос. Я понимаю, что вы много раз говорили в разных эфирах об этом. Что в первую очередь нужно делать, если вы понимаете, что вашего родственника принуждают подписывать контракт? Куда бежать, кому звонить, где что читать?
Во-первых, звонить правозащитникам. И заведомо, мы это уже устали повторять, сохранить контакты правозащитных организаций нашей, наш, значит, телеграм, тот самый чат, сохранить. И держать просто под рукой. И писать в тот момент, когда вообще слово «курск» звучит впервые. Быть на связи с близкими. Сообщать им обо всем, что с вами происходит. Понятно, что не во всех частях какие-то либеральные нравы, в некоторых частях вообще телефон раз в сутки могут выдавать солдату-срочнику. Но как бы воспользоваться этим стоит именно для того, чтобы сообщить родным, не успокоить их, а наоборот сообщить им честно о тех тревогах, которые, в общем, царят вокруг вас, которые есть у вас, и опасениях, которые у вас есть. А если солдат-срочник отслужил меньше 4 месяцев и не имеет военно-учетной специальности, а его при этом отправляют в Курск, это уже повод подавать жалобу в прокуратуру, может помочь в этом смысле. Потому что, ну, прокурорских плохие отношения с армейскими, и они вполне могут дать ход этим жалобам, и армейским очень не хочется лишний раз поднимать шум. Мы уже сейчас видим, что публичная огласка этой истории с отправкой срочников в Курск, она сработала, потому что явно поменяли тактику и явно стали заниматься в первую очередь принуждением к подписанию контрактов. Скажите своим близким, которые сейчас служат в армии, чтобы они ни в коем случае ничего не подписывали. Напомните им о том, что все эти контракты бессрочные. Если контракт подписан и вас уже отправляют, ну здесь это уже сложная ситуация, здесь вам надо просто расставить приоритеты. Вы готовы, вы считаете, что вы безумно удачливый человек, и вас все это не коснется серьезным образом в Курской области. Ну, хорошо. Но помните о том, что есть возможность дезертировать, и мы готовы вам в ней помогать и поддерживать вас в реализации этой возможности. Что вы можете письменно отказаться ехать в Курск, и любая губа, любое даже тюремное заключение, любое административное заключение, любое административное дело производства, любой штраф, это все равно лучше, чем погибнуть. А шансы там погибнуть очень велики. И вот это вот все надо держать в голове. Понимаю, много, но надо. Во всяком случае, хочется верить, что это все в какой-то момент закончится, и можно будет эту всю информацию получено либо забыть, либо убрать в дальний ящик своего сознания.
Ну, еще как минимум, это шаг номер 0, подписаться на телеграм-канал движения «Идите лесом», там последняя информация, советы, данные, статистика. Иван, за это вам говорю огромное спасибо, всей вашей команде, надеюсь, не последний раз у нас в эфире. До свидания. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня провластный телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о возобновившемся продвижении ВСУ в Курской области. Правда, военные аналитики не спешат подтверждать эти выводы. Ситуация там развивается. Я перед началом нашей программы поговорил с военным аналитиком Яном Матвеевым. Это военный аналитик ФБК. Давайте послушаем его оценку того, что происходит и в Курской, и в Белгородской областях.
Ян, сегодня прошла пресс-конференция Зеленского, в которой участвовало военное руководство Украины. И вот там главком ВСУ Сырский сказал, что украинские военные захватили уже 100 населенных пунктов в Курской области. Кажется, что в последние дни в Курской области нет таких активных боевых действий, фронт стабилизировался. При этом провластный телеграм-канал «Рыбарь» пишет о возобновившихся продвижениях ВСУ. Что вы знаете об этом? Как можно оценить обстановку в Курской области?
Если сравнивать данные Сырского неделю назад и сейчас, то ВСУ заняли 31 квадратный километр и 3 населенных пункта. Это с его слов. Соответственно, если сравнить с прежними темпами наступления украинских войск в Курской области, это значительно меньше и наблюдается некая стабилизация. И действительно, мы не видим, если раньше, несмотря на то, что данные поступают из разных источников, они спорные, они были неподтвержденные, мы все равно видели, на карте буквально отмечали, да, что ВСУ вот эту территорию, скорее всего, заняли, вот эту. Сейчас никаких таких данных нет. Ни сомнительных, ни подтвержденных, никаких. То есть, в целом, наверное, можно говорить о некой стабилизации. Но, опять-таки, Рыбарь говорит о продвижении. Бои, так или иначе, идут активные на нескольких направлениях. Практически можно сказать, что по всей линии соприкосновения, просто в определенных точках. Но что касается именно движения украинских войск вперед или российских войск вперед, я не знаю, нет вообще никакой информации, поэтому, конечно, никто их и не отмечает. Изменится ли эта ситуация через день, через два, через три? Вполне возможно. Но также вполне вероятно, что не изменится и ситуация стабилизируется. Скажем, на Харьковском фронте, там, где наступали российские войска через границу, там и нет никакого продвижения, никто его не отмечает, его по факту и нет, и этот плацдарм, два плацдарма, которые были созданы российской армией, они так и остаются. Может ли что-то подобное закончиться, да, произойти здесь, в Курской области? Да, может. И с каждой неделей, неделя сейчас прошла, да, по сути, во время которой не было отмечено никаких таких заметных продвижений украинской армии. Если там еще неделя пройдет, еще, то уже, естественно, будет очевидно, что фронт стабилизировался. Но пока все равно остаются точки напряжения, которые, естественно, могут, да, бои в которых могут изменить ситуацию. Скажем, будет захвачен поселок Коренево, второй подвисший важный этот район Глушковский, между рекой и границей. Там, если, например, российские войска эвакуируются оттуда через реку, то украинские военные могут занять этот район там за 1-2 дня. Мы увидим резкое изменение линии фронта, резкое продвижение. Прорыв в районе Каучука, например, и на том северном направлении в сторону Львова тоже вполне вероятно. Если, например, сейчас там идут бои, и ВСУ там победят, прорвут ту оборону российскую, которая там есть, они могут тоже за день, за два продвинуться достаточно далеко, хоть до самого Льгова, одним таким мощным рывком, мы тоже это увидим. Поэтому сейчас еще пока можно ожидать очень разных исходов событий, в том числе потому, что, несмотря на то, что мы уже можем нарисовать довольно строгую линию фронта и понять, где находятся позиции одних и других, по сути, это не полноценный фронт, там нет сплошной цепи укреплений, там нет сплошного расположения войск с двух сторон, соответственно, его гораздо легче обрушить, гораздо легче прорвать, нежели фронт на украинской территории, например, на оккупированной, где сейчас основные силы ведут столкновения. Там, конечно, ожидать каких-то резких прорывов очень сложно. А здесь они гораздо более вероятны.
Несколько дней назад мы видели, как ВСУ атаковали мосты, разрушали мосты через реку, которая как раз идет в Глушковском районе. Пытались отрезать снабжение российских войск в первую очередь. У нас есть данные, понимание, какое количество российских войск сейчас там находится и какова их ситуация сейчас. Действительно ли их могут отрезать и потом, взять в котел, как говорят многие эксперты?
Количество войск сложно сказать, но там должно быть не меньше нескольких сотен человек все-таки, потому что много довольно пограничников в Теткино и на других участках границы. Какое-то количество войск обороняет вот эту вот линию в районе Комаровки, собственно, сухопутный вход вот в этот вот карман между рекой и границей. И сейчас уже можно говорить, что российские войска там отрезаны от снабжения. За счет того, что есть река, а мосты разрушаются. Стационарные мосты все три разрушены, понтонные мосты разрушаются по мере того, как их наводят. И поэтому российские войска уже сейчас должны испытывать дефицит, прежде всего, боеприпасов и различных других припасов. Непонятно, что сейчас они делают. Может быть, часть войск уже выведена. Может быть, они продолжают там находиться и удерживать позиции. Неизвестно. Полноценное окружение для того, чтобы оно произошло, нужно, чтобы украинские военные уже целиком, да, прошли вдоль реки, заняли поселок, по-моему, да, Глушково, Званное, Корыш, несколько еще небольших населенных пунктов вдоль реки Сейм. Ну и, соответственно, со всех сторон уже от российской армии была бы не река, а украинские войска. Ну, это пока еще не произошло, и, видимо, ВСУ не торопятся с этим, потому что чисто теоретически, если бы они хотели побыстрее, если бы они хотели форсировать, они могли бы просто еще через границу пройти в нескольких местах. То есть, ведь с одной стороны там длинная российско-украинская граница сохраняется. Там нет никакого тоже полноценного фронта, большого количества войск. Они могли бы попробовать прорвать этот выступ, этот карман, напрямую на север, наступая, собственно, к реке Сейм. И разделить его на несколько частей. Ну, например, подойти войсками к Глушково, где-нибудь там между Глушково и Званным пройти и так далее. Но они этого не делают, я думаю, потому что не хотят, не в их интересах форсировать вот эту ситуацию. Они ждут, что либо российские войска просто уйдут, либо останутся, но уже будут измотаны, и их можно будет легче там взять в плен, окружить как-то.
Вы в одной из своих сводок несколько дней назад, кстати, я призываю зрителей следить за вашими сводками, там последняя важная информация о том, что происходит на фронте. Вы писали о том, что ближайшие дни наверняка станут решающими в том, как будут развиваться события в Курской области. Либо Украина пойдет, ну, на какое-то обострение, будет прорыв еще в каком-то направлении, либо действительно фронт стабилизируется. Мы можем по каким-то прямым или косвенным признаком сейчас понять, какова тактика ВСУ в Курской области. Действительно ли стабилизация или прорыв в каком-то направлении, на каком-то участке?
Сложновато понять, какая тактика и какие у них сейчас интересы, но можно констатировать просто по имеющимся фактам, то, что скорее действительно мы ближе к стабилизации, чем к какому-либо прорыву, потому что признаки стабилизации, их много есть, я вот уже говорил о них, и действительно за вот ту неделю, за прошлую, которая должна была показать, да, готовы ли ВСУ дальше на своем первом импульсе прорываться, несмотря на то, что российские военные выстроили уже какую-никакую линию обороны, да, ну просто встали на всех важных направлениях. Либо не готовы, будет некоторая пауза, и, соответственно, дальше уже встает вопрос, то есть могут ли они снова накопить силы и создавать определенный прорыв. То есть вот у них был прорыв через границу, он развился действиями мобильных групп маневренной войной. Потом сформировалась, по сути, новая линия соприкосновения, которая эту маневренную войну остановила. И вот дальше они находятся в ситуации, в которой находились до 6 августа. Просто, по сути, вот эта линия соприкосновения, она изменилась. Да? Считайте, что линия границы подвинулась, допустим. Естественно, да, много новых вводных. И ситуация как бы не полностью зеркальная, но так или иначе. То есть теперь им надо, ну, по сути, заново прорывать вот ту оборону, которая у российской армии есть. Либо на линии соприкосновения в Курской области, либо на границе где-то еще. На границе с другой областью, например, Белгородской, Брянской, как вариант. Неизвестно. Да, ну, логично, конечно, предположить, что раз они много сил потратили и вложили, и перебросили в Курскую область, то они тут и будут пытаться дальше продвинуться, потому что и Дальгова не так далеко, и Курск не так уж далеко. Да, понятно, что не обязательно там захватывать Курск или подходить к нему вплотную, чтобы начать, не знаю, там обстреливать из артиллерии аэродром Халина, допустим. Сейчас они не могут это сделать, подберутся там километров на 20-30 к нему, уже смогут сделать. Это тоже вполне важная цель. Там Курчатов не так далеко, вот Рыльск и так далее. То есть есть куда наступать, но пока мы не видим, да, это не значит, что этого нет, но мы это не видим, каких-то признаков прорыва. Если они появятся, я об этом обязательно тоже напишу, и мы обязательно это обсудим, подумаем, что из этого следует и так далее. Пока вот смотрим на то, что есть. Сырский сегодня сказал, что 30 тысяч российская армия перебросила в Курскую область. Это в целом, конечно, достаточно много, но для такого большого протяженного фронта не очень много. То есть не выглядит так, как будто... Линия соприкосновения прям полностью закупорена, ее вообще не пробить тоже. Надо понимать, что вот эта неделя прошла, да, где-то позиции были стационарные. Но российские военные не могли установить там плотные минные поля, серьезные укрепления построить за это время. Каждая следующая неделя, каждый следующий день, он как бы приближает момент того, что вот эти укрепления, грубо говоря, да, назовем, объединим, да, все словом укрепления, будут построены. И, соответственно, ВСУ столкнется с линией обороны, ну, как в районе Работино, например, да, в 23-м году. Оборону, которую они не смогли пройти. Вот пока такой обороны в Курской области нет. Соответственно, их шансы на прорыв повыше. Чем дольше они ждут по тем или иным причинам, тем уже будут ниже шансы на какой-либо прорыв и дальнейшее достаточно масштабное наступление.
Очень много спекуляций и разной информации о том, что происходит в городе Курчатове, где располагается атомная электростанция. Там вот российские власти и военные сегодня усилили меры безопасности, перевели школьников на дистанционку. У вас есть понимание, что там на самом деле происходит, и готовятся ли российские военные к тому, что ВСУ будет двигаться в сторону Курчатова?
Безусловно, они к этому готовятся, прежде всего, потому что они копают линию укреплений вдоль трассы Курск, Курчатов, Льгов, Рыльск. Вот это такая вот, она идет Е-38, она идет с востока на запад, и, соответственно, прямо возле нее, буквально там где-то в нескольких сотнях метров, где-то в километре, в двух, копают довольно серьезные укрепления, уже выкопали много, их начали копать даже... Чуть ли нам не в первые дни, вот уже 10 числа, 10 августа, уже было что-то накопано, уже работали экскаваторы. То есть они понимали, что вот до туда может дойти украинская армия и продолжают так считать. То есть они не перенесли работу куда-то ближе, ближе нет никаких признаков того, что ведутся земляные работы. Хотя, конечно, логичнее, наверное, было бы копать передовую какую-то линию обороны еще ближе. Ну, вот они основную делают именно там. Возможно, там появятся как раз дополнительно минные поля, там противотанковые всякие эти пирамидки наверняка тоже привезут, но пока вот делают фортификации. Причем довольно такие основательные, не просто танковые рвы, а прям целые укрепрайоны. Скорее всего, там будут и блиндажи, и разные перекрытые огневые точки, и все. Да, это можно считать какой-то перестраховкой, то есть, ну, понятное дело, что дай военным волю, они всю страну превратят в линии обороны, да, там где-то будет 10-я, где-то 150-я и так далее, потому что линии обороны много не бывает. Но тоже вопрос приоритетов. Сейчас вот украинское наступление только-только вот, да, приостановилось, по сути, и странно, наверное, было бы бросать силы на какую-то запасную линию обороны, то есть эту они явно считали основной. В принципе, это довольно справедливо, потому что, как я уже сказал, от того же Каучука, да, где сейчас идут достаточно такие заметные бои между ВСУ и российской армией, до Льгова, если я правильно помню, в районе 25, что ли, километров. Ну, в общем, какая-то как-то не очень много. И это действительно можно пройти за 1-2 дня вот теми темпами, которые были у ВСУ раньше, то есть если будет прорыв. Ну, и там Курчатов тоже достаточно близко. Так что, я думаю, во-первых, российские военные, конечно, готовят оборону и Льгова, и Курчатова, и готовы обороняться прямо там. И второе, очень важно, что жители этих городов не могут себя чувствовать в безопасности никаким образом. И, конечно, им стоит эвакуироваться, ну, как минимум, из-за угрозы там, падения каких-то обломков, падения дронов, попадания дронов, артиллерийских снарядов, падения... там ракет РСЗО или ФАП с УМПК российских, которые могут упасть с самолетов и регулярно падают, да, не долетая до своей цели и так далее. То есть это, по сути, такой край зоны военных действий, и риск для гражданских там максимально высокий, поэтому если есть возможность, у жителей этих районов лучше все-таки выехать и сделать это как можно быстрее.
Давайте перенесемся в соседний регион. Губернатор Белгородской области Гладков и Z-каналы сегодня сообщили о новой попытке прорыва границы в Белгородской области. Там разные данные. Говорится, что около 60 украинских военных начали операцию в 8 утра в районе села Нехотеевка. И там было 8 бронемашин. У вас есть понимание, какой тактический смысл вот в этих попытках прорыва в Белгородской области?
Ну, тактический смысл главный – это растягивание сил, отвлечение сил, внимание. Но, честно говоря, по поводу сегодняшнего, я, да, почитал это все в Z-каналах, мне не понравилось, не показалось это достоверным. В том смысле, что не понравилось то, как они это пишут. То есть, кажется, что это прям такая выдумка-выдумка. То есть, ничего особо не было, потому что обычно все-таки к такому прикладывают хоть какие-то доказательства, хоть какие-то, ну, я имею в виду визуальные доказательства, и в случае других атак различных погранпереходов были эти доказательства раньше, то, что сейчас их нет, причем, если верить, да, Z-блогерам, там, объем этого войск были значительные, на уровне батальона, но никаких ни видео, ни фото нет, несмотря на то, что успешно отбили атаку. Ну, появится, значит, будем считать это более достоверным. А пока я думаю, что это может быть абсолютная выдумка. Может быть, преувеличение, может быть, кто-то пострелял просто в эту сторону, да, ничего не было, но они решили вот так вот раздуть это все. Ну, естественно, такой как бы медийный обман – это нормальная практика, поэтому я всегда стараюсь опираться на хоть какие-то визуальные данные, на которых можно хоть что-то увидеть, их гораздо сложнее подделать, чем просто текст любой написать. Но подобные атаки, скорее всего, будут, так или иначе, потому что они вот призваны именно отвлечь силы, отвлечь внимание.
Ну и закрываем тему с Курской областью. Два раза в неделю на YouTube-канале 7 на 7 появляются уличные опросы. Мы выходим на улицы небольших российских городов и спрашиваем у людей какие-то вопросы по текущей новостной повестке. И вот недавно мы у них спросили, как нужно России ответить ВСУ за Курскую область. Ответы очень интересные, странные и иногда пугающие. Этот опрос уже выложен у нас на YouTube-канале, а я предлагаю посмотреть фрагмент, это около минуты.
Как вы думаете, какой должен быть ответ наш?
Адекватный.
Если в обратную им, тоже так же, как они поступают с нашими людьми, в обратную, ну там тоже люди мирные, и как бы это негуманно будет, мирные люди, дети.
Должен быть продуманный, не как бы с бухты-барахты.
Слишком мягко поступает наше правительство.
Надо быть жестче.
Да.
По-любому. По-любому надо.
Какой ответ?
Жесткий. Ровно такой же.
Ну, получается, если они так делают с нами, то и мы должны. Ну, так-то отвечать злом на зло это плохо. А тут ничего не поделаешь.
Ну, в наше время они, конечно, все стараются все мирным путем как-то договориться в плане того, что инфраструктуру не разрушать. Но не похоже, что они как бы согласны на мирные переговоры.
Россия даже безоговорочно должна вымести эту дрянь с нашей территории.
Удивляюсь, что у некоторых опрошенных очень сильно хромает причинно-следственные связи. Полную версию этого опроса ищите у нас на YouTube-канале. Ну а мы переходим к третьей теме. В Ульяновске арестовали обвиняемого по статье об участии в так называемом международном движении ЛГБТ. Мы все помним резонансный закон, который был принят чуть меньше, чем год назад. И это второй известный случай в России. Вот этому человеку, мы не понимаем, это мужчина или женщина, вменяют понуждение лица к половому сношению, внимание, дальше цитирую, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. А еще ему вменяют как раз участие в деятельности запрещенной организации. Речь как раз идет о международном движении ЛГБТ. Я бы хотел обсудить этот кейс с нашими гостями. С нами на связи журналистка и квир-блогер Мария Лацинская и юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев. Приветствую вас.
Да, привет.
Максим, первый вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, ты наверняка читал описание этого кейса. Вот с юридической точки зрения, что там написано, что это означает? У тебя есть понимание?
Ну, у нас на самом деле достаточно мало информации о том, что вообще происходит в Ульяновске, поскольку по этому делу у нас есть только официальная позиция пресс-службы судов, и никаких других материалов, по сути, нет. И из этой информации ясно только одно, что обвиняют лицо по двум составам преступлений. Первое – это участие в деятельности экстремистской организации, и вторая статья, она подразумевает принуждение к социального характера. Вот. И в этой части, собственно говоря, никаких фактов больше мы не имеем о том вообще, что там происходит сейчас, потому что никакой информации больше никто не делится. Но здесь важно, мне кажется, сказать, наверное, про две вещи, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Первая часть связана с тем, что это уже третье дело по поводу экстремистских сообществ, экстремистских организаций, связанных с ЛГБТ. Первое дело у нас возникло в марте 2024 года в Оренбурге в отношении сотрудников и владельца бара «Поуз». Второе дело возникло в конце мая 2024 года в Самарской области в отношении президента организации ИРИДА Артема Фокина. И вот третье дело сейчас имеем мы здесь. И здесь отличительный момент связан с тем, что это лицо, судя по сообщению пресс-службы, не участвовало в публичной деятельности, в отличие от фигурантов двух других уголовных дел. То есть не предоставляло услуги, которые связаны как-либо с ЛГБТ-тематикой, либо не занималось какой-либо общественной деятельностью. Здесь уже меняются именно факты частной жизни как проявление экстремистской деятельности.
Мария, ты когда прочитала эту новость, когда узнала о том, что произошло, скажи, о чем ты в первую очередь подумала, и были ли для тебя удивительны вот те формулировки, которые используют сотрудники суда?
Ну, то, о чем я подумала, я не могу озвучить в эфире, потому что это будет просто нецензурная лексика одна только. Я в шоке, и в шоке я с декабря 2023 года. И особенно там после дела, которое началось в Оренбурге с людьми, связанными с клубом «Поуз», сейчас тоже как бы я еще больше удивилась, потому что мы все ждали, что преследовать будут ЛГБТ-активистов, которые достаточно медийные, известные, которые выходили с флагами на улицы Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, других городов, или какие-нибудь активисты и контент-мейкеры, типа меня, Карена Шиняна, Саша Казанцевой. То есть, наверное, все-таки ожидались такие решения, что вот как в случае с сепаратизмом, нас просто всех возьмут в какое-то одно решение мингюстовское и опубликуют одним днем списком вот этих ужасных людей.
Продолжай.
Да-да-да. Но этого не произошло, то есть не исключено, что оно произойдет, но почему-то сейчас власти решили преследовать именно людей, которые как-то либо связаны с гей-клубами, либо как-то там практикуют гомосексуальный секс, что на самом деле действительно шок для всех. То есть мы думали, будут активисты, а пошли, что называется, за простыми людьми. То есть такой Канзас-Сити шаффл произошел.
Максим, у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что вот эта норма в законе, она, как бы ее называют такой спящей, она была принята какое-то время, ее не использовали массово. Возможно, она до сих пор в определении юристов еще спящая, всего, как ты правильно сказал, третий кейс, но тенденция налицо.
Ну, мне кажется, что здесь нужно два момента разделять. Законодательство о профилактике экстремистской деятельности, оно существует уже больше 20 лет в стране, и изначально оно предусматривалось для российской власти, его использовали для того, чтобы с правого и с левого фланга политических активистов давить. И тогда в целом общество не очень реагировало на эти случаи, что позволило власти начать применять эти инструменты впоследствии и для давления на людей, как раз ссылаясь на различные виды экстремизма, и сепаратизма, и ЛГБТ-движения и так далее. И 30 ноября 2023 года Верховный суд признал Международное общественное движение ЛГБТ-экстремистской организации, запретил ее деятельность на территории России. И в отличие от сепаратистского движения, российские власти не опубликовали полный перечень инициатив, которые они считают частью этого движения. И что это нам дает? Это дает нам только то, что эта норма применительно к ЛГБТ-людям, к ЛГБТ-движению, она еще более произвольна в настоящий момент, потому что мы не знаем, кто станет следующим фигурантом уголовных дел. И невозможно никаким образом прекратить деятельность, допустим, тем людям, кто оценивает для себя очень большие риски, находясь на территории России, и пытается, в общем, каким-то образом прекратить деятельность в участии этой мифической организации Международное общественное движение ЛГБТ. Поэтому здесь можно говорить о том, что в целом российские власти, они сейчас не могут, видимо, найти какое-то количество ЛГБТ-активистов в России, потому что благодаря как раз сотрудничество ЛГБТ-инициатив удалось до момента вступления в силу решения Верховного суда о признании международного общественного движения ЛГБТ-экстремистской организации модернизировать ЛГБТ-движение в России. Собственно говоря, очень многие перестроили свои протоколы безопасности и работают сейчас в более безопасном формате. И на этом фоне, конечно, российским властям нужно показывать о том, что уголовные дела возбуждаются, что это решение применяется, и они пошли по тем людям, которые вообще не были включены в обойму ЛГБТ-активизма. И вот этот случай, который сейчас произошел в Ульяновске, он нам покажет, каким образом дальше российские власти не будут применять вот эту вот модель экстремизма к людям, которые вообще никаким образом в общественную деятельность не вовлечены. И это, конечно, очень негативный момент. То есть мы не ожидали того, что в отношении людей, которые не вовлечены в активизм, это решение суда начнет применяться. Но я, к сожалению, не удивляюсь этой ситуации, потому что верховенства права в стране нет. И российские власти делают все, что хотят для того, чтобы применять эти решения, объявляя белое черным, черное белым, и российские суды, я думаю, что эту историю будут поддерживать. Но это не значит то, что не нужно бороться. В данном случае нужно в любом случае защищать людей и пытаться эти дела прекратить, либо другие стратегии использовать по этим делам для того, чтобы людей защитить и показать того, что те антиэкстремистские дела применяются в отношении людей, которые, в общем, никаким образом не участвуют в деятельности вот этой мифической организации, международное общественное движение ЛГБТ, которую российские вешники сами и придумали.
Мария, ты участвуешь в несколько медиапроектов про ЛГБТ-сообщество, ты активистка, у тебя есть телеграм-канал и так далее. Ты можешь, если так можно сказать, описать или оценить атмосферу внутри сообщества, не только по поводу вот этого последнего случая преследования, но и в целом, готово ли сообщество сейчас для того, чтобы помогать отражать вот эти вот атаки российских силовиков, как-то действовать, что-то новое придумывать или перепридумывать?
Мне кажется, мы с 2013 года, там, с 2012, только занимаемся тем, что что-то перепридумываем, что в журналистике, что в ЛГБТК-культуре, в ЛГБТК-сфере. Мне кажется, что именно отражать какие-то атаки мы не можем, потому что мы не знаем, когда они произойдут и против кого они будут. И в связи с этим, конечно, тяжело как бы прогнозировать и понять, где подстелить соломку. Да? Мы ожидали, что будет... Придут комьюнити-центры. Комьюнити-центры перестали работать или ушли в такой стелс-режим. К ним не пришли. ЛГБТК-активисты, медийные, которые остались в России, там, анонимизируют свою деятельность, перестают вести каналы, еще что-то, к ним не пришли. И вот внезапно, да, приходят к людям, которые, казалось бы, никогда не размахивали ЛГБТ-флагами посреди крупных городов и вообще, в принципе, там, ничем... противоправным не занимались, ну, мы тоже как бы не занимаемся, но на нас все-таки какой-то лейбл определенно висит, а на этих людях лейбл не висел ни в Оренбурге, ни в Ульяновске. И тем не менее пришли к ним. По поводу атмосферы, которая царит, ну, она неоднозначная и везде очень разная. То есть мы можем говорить про ЛГБТК-активистов, журналистов, медиамейкеров, которые уехали, и говорить про тех, кто остался в России. Там, кто остался в России, конечно, более какая-то нервозная атмосфера царит, и люди действительно, ну не то, что прям боятся что-то делать, но они более осторожны, они понимают свои риски. Мы, уехавшие, наверное, более как-то раскованные и в чем-то даже оголтелые. Например, мы с девушкой, да, там, запустили свой YouTube-канал на фоне блокировки YouTube в России. То есть почему бы не попробовать? Но я понимаю, что у людей в России такой возможности там, особо себя как-то публично подставлять нету. Вот, и поэтому о едином каком-то фронте сопротивления законам мы тоже говорить не можем, потому что сейчас, ну, честно, да, за последние 2 года стало очень тяжело коллаборировать и как-то поддерживать вообще связи, и нам, уехавшим, тяжело даже понимать, что конкретно происходит в России, особенно вот с такими кейсами.
Максим, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот если человек находится в России, он понимает, что, ну, угроза может прилететь с любой стороны. Ты давал не один раз какие-то советы, ну или как-то описывал ситуацию, угрозы описывал, и твои советы помогали, возможно, ну, избежать каких-то негативных последствий, юридического преследования и так далее. Каким образом эти советы за последнее время изменились, если они изменились, и как бы зачем человеку нужно внимательнее следить, если он относит себя к ЛГБТК-сообществу?
Да, что-то осталось действующим, что-то, конечно, изменилось, потому что ситуация меняется достаточно быстро, и в этой ситуации рекомендации, которые были даны год назад, они уже, конечно, устарели. В первую очередь, если до сих пор имеется какая-то радужная символика в социальных сетях, это первая история, которой нужно заняться, удалить радужную символику из своих социальных сетей, потому что сейчас уже больше 20 дел в России есть по демонстрации ЛГБТ-символики, так называемой экстремистской, и есть в том числе сроки административного ареста. Один из жителей Москвы был, допустим, ему было назначено административное наказание в виде 15 суток административного ареста, и он отбыл только за то, что у него радужный флаг был в социальных сетях. Поэтому в этой части, конечно, нужно модерировать свой контент, если вы находитесь на территории страны, внутри России, и не желаете быть привлеченными к административной ответственности. Вторая история связана с тем, что никакой публичный ЛГБТ-активизм в России, живя в России, невозможен на текущий момент. Мы это сейчас должны признать уже после нескольких месяцев действия как раз этого решения Верховного суда о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организации. И в этой части можно действовать только анонимно. Достаточно много активистов действует анонимно, используя средства безопасной коммуникации в первую очередь. Ну, я не буду про них говорить, но в целом важно заботиться о собственной безопасности, о средствах коммуникации. Если это какой-то интернет-активизм, то можно попытаться создать такую безопасную систему. Ну и в-третьих, это накладывает на нас, кто не живет сейчас в России, дополнительное обязательство говорить про то, что происходит внутри России, о том, какие репрессии применяются в отношении ЛГБТ-сообщества, с тем, чтобы те акторы, то еще хоть кто-то как-то может воздействовать на российские власти, либо, по крайней мере, напоминать им об этих репрессиях, чтобы они это делали и не забывали про тех людей, кто живет в России и является ЛГБТ-человеком и будет продолжать жить в стране.
Мария, скажи, пожалуйста, я думаю, что вот сейчас хорошая возможность обратиться к зрителям, которые не относят себя к ЛГБТ-сообществу. Ты можешь объяснить им, почему преследование очередного ЛГБТ-человека в России — это история в том числе и про них тоже?
Во-первых, потому что права ЛГБТК-людей — это права человека, а права человека, они нерушимые, базовые, распространяются на всех, на любые группы населения России. А в России, скорее всего, проживает несколько миллионов ЛГБТ-людей, и, возможно, эта цифра даже сопоставима с числом жителей города Петербург. Это достаточно много людей так-то. Все россияне заинтересованы в том, чтобы жить в демократическом государстве, где соблюдаются права. Если нарушаются права одной группы людей, будут обязательно нарушаться права другой группы людей, и Россия в этом как раз очень-очень последовательна. А во-вторых, все эти законы против ЛГБТК-людей на самом деле бьют и по цисгетеро-людям, и мы видим это как раз по делам о пропаганде. Как раз есть несколько кейсов, где люди не имели никакого отношения к ЛГБТК-сообществу, по крайней мере, они так говорили в суде, но из-за какого-либо контента или из-за какой-либо символики, которую можно притянуть за уши и посчитать экстремистской, они получили штрафы. И здесь, мне кажется, хороший как бы повод задуматься. Также могут придраться просто к внешнему виду людей, и мы уже видели тоже кейсы агрессии в сторону людей там с зелеными волосами, с каким-то пирсингом, еще что-то в таком духе. И мы же сами понимаем, что люди гетеросексуальные тоже выглядят по-разному, могут как-то ярко себя проявлять, ярко выглядеть. И вот к ним из-за этой легализации возможность проявлять ненависть к ЛГБТ-людям, к этим обычным цисгетеро тоже могут прийти из-за того, что они как-то ненормативно выглядят. Ну, Наверное, все.
Я помню случай недавний, сколько, месяца полтора-два назад, девушка в метро с яркими волосами, и вот просто на нее напали из-за цвета волос, во что это вылилось, да? У нас буквально остается минута-полторы, я хочу хотя бы какую-то нотку оптимизма. Мария, Максим, расскажите, были ли какие-то хорошие новости для ЛГБТ-движения, активистов, просто людей за последнее время, за последние месяцы? Может быть, это медиапроекты, может быть, это какие-то личные истории, которые могут поддержать, в первую очередь, ЛГБТ-сообщество?
Здесь я могу сказать то, что ЛГБТ-инициатива продолжает свою работу, и я работаю с разными ЛГБТ-инициативами и вижу о том, что поток запросов увеличился, и люди, которые, допустим, не живут в стране, те же психологи, они большей частью уже могут работать с ЛГБТ-людьми, которые живут внутри страны. Поэтому не будете обращаться в ЛГБТ-инициативу за помощью, если она вам реально нужна. Потому что таких специалистов количество выросло, и они готовы работать с этой историей. Второй момент, я могу сказать о том, что до сих пор в России есть журналистки и журналисты, которые хотят писать на ЛГБТ-тематику, и недавно я участвовал в медиашколе для таких людей, где мы обсуждали, как можно безопасно пытаться писать все-таки про ЛГБТ-тематику внутри страны, такие возможности уже есть. И как раз меня порадовал этот оптимизм людей, которые пришли и сами сказали, что не хотят писать про ЛГБТ-людей и про эти вопросы. Ну, давайте вместе подумаем, как это все делать. И, конечно, это для меня некоторые вдохновляющие истории.
Мария, 45 секунд.
Я, наверное, соглашусь, во-первых, с Максом, что действительно есть запрос у самих людей создавать какой-то ЛГБТ-контент. Просто теперь они больше думают о какой-то безопасности. Во-вторых, мы с девушкой тоже на базе лесбийского лобби провели такие семинары, рассказывающие людям, как знакомиться, оставаясь в России. Преимущественно лесбиянкам и женщинам мы это рассказывали. И просто наша цель была показать, что вы не одиноки, с вами все в порядке. Как бы государство там не говорило, что вы не такие, вы опасные и плохие, не верьте. И знаете, что вы точно не одиноки в своем городе, даже если это очень маленький город, все равно есть такие же люди, как вы, с похожим опытом. И цель таких проектов, как мой проект, списка лобби и проекты моих коллег, коллежанок, это как раз-таки дать возможность быть видимыми, слышимыми и знать, что с вами все в порядке.
Дорогие, спасибо вам огромное. С нами на связи была журналистка и квир-блогерка Мария Лацинская и юрист по делам ЛГБТ-людей Максим Оленичев. Спасибо огромное. Прощаюсь с вами. А я говорю всем нашим зрителям спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк и в конце трансляции. Это тоже важно для YouTube в первую очередь. Второе спасибо идет команде «Эхо», которая забирала нашу трансляцию к себе в приложении. Вы могли ее слушать и там. Сразу после нас будет выпуск новостей и программа «Статус» Екатерины Шульман. Ну а я, Максим Поляков, прощаюсь с вами. Это была программа «Эхо регионов». Пока!